«Итоги недели». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 19 часов и 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем работу. Сразу же назову, значит, телефоны, по которым вы можете нам звонить. Хотя, наверное, вы эти телефоны все уже знаете наизусть. Ну, номер наш, телефон прямого эфира. Но, тем не менее, 8-495-7373-94-8. Соответственно, смски можете присылать по номеру плюс 7-925-4-8-94-8. Пишите свои сообщения в Телеграм. Говорит МСК-бот. Ну, соответственно, работает еще и Твиттер и другие наши социальные сети. Итак, значит, основные события, которые у нас случились на минувшей неделе. Ну, естественно, события, которые произошли на Лубянке. На Лубянке сегодня и вчера, начиная с буквально первых сообщений по поводу того, что там слышна стрельба, мы в эфире работали на эту тему. Вечером 4 часа у нас эфира прямого провел Михаил Шахназаров, и сегодня весь день мы так или иначе возвращаемся к этой теме, это понятно. Значит, следующая новость, конечно же, это и традиционная большая пресс-конференция президента Путина. Я думаю, что смотрели, наверное, все. Вне зависимости от того, что хотели услышать, но, тем не менее, смотрели все. Пресс-конференция длилась 4 часа, по-моему, 18 минут, если я не ошибаюсь, да, больше 4 часов. Это чуть меньше, чем предыдущий раз. Рекорд, по-моему, там 4.40, что-то такое, да. В этот раз 4 часа 18 минут, аккредитовано было почти 2000 журналистов. Прозвучало более чем 70 вопросов. Президент отвечал достаточно подробно. Думаю, что все смотрели. Да, попробуем эту тему тоже обсудить. Далее, встреча президентов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге по вопросам интеграции двух государств. Соответственно, следующая новость. Власти Москвы предложили вывозить мусор в соседние регионы. Одну часть отходов предлагается сжигать на заводах Подмосковья, а другую экспортировать в Калужскую, Тульскую, Владимирские области. Проект схемы был опубликован еще в середине ноября. Позавчера было заседание Мосгордумы, мы слушали отчет мэра Москвы Сергея Собянина, и там прозвучал этот вопрос по поводу мусора, и мэр подтвердил, что да, действительно, Москва будет продолжать пытаться вывозить мусор в другие регионы, потому что пока других вариантов нет. Значит, дальше. В России решили создать свой YouTube. Это вот та самая тема, которую мы неоднократно поднимали. И она вот, собственно, начинает реализовываться, насколько я понимаю, эта идея. Значит, разработкой будет заниматься компания Mail.ru Group. Как ожидается, видеохостинг запустят уже в следующем году. Сервис будет подбирать контент на основе персональных предпочтений пользователя. При этом, как отметил гендиректор компании Борис Добродеев, российские разработчики не собираются копировать YouTube, а хотят сделать сервис, но совершенно другой. Как будет называться новая платформа, пока не уточняется. Мне кажется, что это очень правильная идея, но тоже можете позвонить и высказать свое мнение на эту тему. Да, поговорим. В России ликвидировали 8 партий, игнорировавших участие в выборах. Министерство юстиции в уходящем году добилось через Верховный суд прекращения деятельности 8 партий, которые игнорировали участие в выборах на протяжении 7 лет своего существования. Еще по 3 организациям судебные решения пока не вступили в силу. Об этом сообщила пресс-служба Минюста. Дальше. По данным, значит, ведомства, прекратили существование такие политические организации, как «Народная партия за женщин России». Хорошая партия, название хорошее, но тем не менее, да. «Альянс зеленых», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России», «Города России», «Аграрная партия России». Ну, если честно, я вот слышал только про партию пенсионеров, но это лично я, может быть, другие тоже что-то делали в свое время, и просто это мимо меня прошло, но тем не менее. Кроме того, значит, отметили в пресс-службе Минюста, Верховный суд принял решение о ликвидации 3 политических партий, которые еще не вступили в законную силу. Это партии «Народный альянс», политические политическая партия «Монархическая партия» и «Всероссийская политическая партия «Честно», в кавычках, расшифровывается «Человек, справедливость, ответственность». Не слышал про них. Как отметили в ведомстве, в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 2020 году будут проверены 4 политические партии. То есть в настоящее время, согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 54 политические партии, 51 из которых имеет право принимать участие в выборах. Кроме того, в реестре Минюста содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии, то есть на перспективу работают. Следующая новость. Росстат сообщил о резком замедлении роста промышленности в ноябре. Вот я все думаю, когда я наконец увижу новость, что Росстат сообщил о резком увеличении темпов роста промышленности в ноябре. У нас все время то падение, то замедление и так далее. Значит, производство за прошлый месяц выросло на 0,3% по сравнению с ноябрем 2018 и снизилось на 2,5% к октябрю, а динамика роста за январь-ноябрь 2019 составила 2,4% в годовом выражении. Следующая новость. В Москве посчитали число приезжих. Количество иностранных арендаторов квартир в Москве выросло на 25% по сравнению с 2018 годом. Из них 59% это представители стран Азии, 27% это европейцы, 14% граждане США. Риэлторы посчитали количество съемщиков квартир, комфорт, бизнес и премиум-класса. Средний ценовой диапазон арендуемого жилья от 45 до 300 тысяч рублей. Неплохая квартира за 300 тысяч рублей в месяц. Две трети иностранцев на московском рынке снимают квартиры для резидентов компаний в столице. Остальные – это индивидуальные наниматели. Раньше большая часть приезжих граждан арендовала жилье в центральном и западном округах Москвы. На данный момент востребованы территории северного, северо-восточного и восточного округов. Это связано с ростом числа бизнес-центров именно вот в этих вот округах. Рост числа иностранных граждан в Москве специалисты связывают с российским законодательством, которое, по мнению экспертов, довольно либерально по отношению к гражданам других стран в плане ведения бизнеса, а также с развивающими дипломатическими отношениями. Да, и еще одна новость, и я предлагаю тоже на эту тему нам с вами пообщаться. Не очень хорошая, значит, информация. За 2019 год в мире убили 49 журналистов. Такие данные в своем ежегодном докладе привела организация «Репортеры без границ». Большая часть случаев приходится на Сирию, Ливан и Афганистан. Однако убийства произошли и в демократических странах, где не идут вооруженные конфликты. В последние два десятилетия ежегодно погибали по 80 журналистов. И директор «Репортеров без границ» Кристоф Делуар заметил, что заказных убийств журналистов в странах, где не идут войны, стало ошеломляюще много. Это цитата. Например, в Мексике в уходящем году убили 10 работников СМИ. Латинская Америка, по выводам организации, стала столь же опасным для журналистов регионом, как и Ближний Восток. Также произошел рост на 12%, если сравнивать с 2018 годом, арестов журналистов. В 2019 году отмечено 389 случаев, а 57 человек в настоящее время находятся в тюрьмах. Речь идет о Сирии, Ираке, Йемене и Украине. Опять Украина. Да, друзья, ну вот, 49 журналистов. Ну, вроде бы не какое-то там огромное количество, да, там число, но, тем не менее, 49 человек погибло. Это еще, как говорится, те данные, которыми владеет эта организация. Я уверен, что на самом деле погибло еще больше людей. И вот в связи с этим я вот хотел задать вопрос. А вот скажите мне, пожалуйста, вы доверяете журналистам? Ну, такой простой вопрос. Как вы относитесь к журналистам, то есть к людям, которые для того, чтобы вам рассказать о том, что происходит где-то в мире, вынуждены уезжать там или в Ирак, или в Йемен, или там, я не знаю, в Ливан, Афганистан, а может быть даже не уезжать, а пытаться что-то там найти непосредственно на месте, да, и очень многие рискуют жизнью в прямом смысле слова, и очень многие погибают. Я не просто так задаю этот вопрос, потому что я очень часто в последнее время слышу какие-то нападки на самом деле на журналистов, что там они как-то не так работают, не о том рассказывают, не вообще не про то, и что достаточно там интернета, для того, чтобы понимать, что происходит в мире. Соответственно, достаточно вот этого самого интернета для того, чтобы определиться со своим мнением. Тоже вот такое, знаешь, популярное выражение, свое мнение. Кого не возьмешь, естественно, у всех свое мнение. Но при этом вот достаточно залезть в интернет, и сразу у человека формируется какое-то свое мнение. А тем не менее, вот я говорю, огромное количество коллег ездят по всему миру почему-то, собирают эту информацию, и очень многие погибают. Вот давайте начнем с этого. Ну и, соответственно, вот я начал там с пресс-конференции президента Путина. Да, позвоните мне и скажите, чего вам не хватило? А может быть, наоборот... Наоборот, вы услышали ответы там на все вопросы, которыми сами же и задавались, и журналисты тоже, которые присутствовали на этой пресс-конференции, задали этот вопрос, и вы удовлетворены. Ну, давайте, вот у нас уже есть звонки, да, давайте послушаем первого нашего позвонившего. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Роман, меня зовут Егор.
Да, Егор, слушаю вас внимательно.
Вы знаете, ну, в принципе, как говорит наш Владимир Владимирович, все стабильно, все хорошо. Но мне так кажется, что не так. И по поводу журналистов, вы понимаете, что если смотришь телевизор и радио,
да,
это две разных вещи.
А то в чем разница?
По радио, разница в том, что на вашем радио, которое вы возглавили, я могу высказать любую точку зрения, правильную или неправильную.
Да.
А на телевидении там только есть одна точка зрения, ну, пропаганда, на мой вкус.
Слушайте, ну вот вы знаете, тут вот редкий случай такой случился. Я вот работаю на телевидении и на радио одновременно. И я не знаю, там, конечно, вы вряд ли высказываете какую-то свою точку зрения у меня в программах, да, я так думаю. Ну, наверное, в силу каких-то там объективных причин, да, потому что мы приглашаем там людей, экспертов там и так далее, да. А на радио вы имеете возможность позвонить. Но я вот хочу просто понять, да, скажите, вот я вот что говорю, собственно, в телевизионном эфире? Вот ровно то же самое я говорю и в радийном эфире.
Роман, это вы.
А
но
что?
Но здесь на телевидении еще не вы, а есть другие люди, которые высказывают немножко другую точку зрения. Правильно?
Ну, наверное, наверное. Но при этом, знаете, я вот обратил внимание еще на один такой интересный момент. Мы с вами живем в такое время интересное, когда любой может сказать все, что угодно, абсолютно. В любом совершенно месте.
Где?
Да хоть на телевидении, хоть на радио, в интернете.
Нет.
Да. А что, разве не так, да?
Ну, я думаю, Роман, немножко не так, немножко не так. Я думаю, что немножко не так, что на телевидении все-таки... Но я... Можно к вам вопрос как ведущему телевидения?
Давайте.
Зрители и те, кто выступают на телевидении, они им деньги платят за это или нет?
Зрители и те, которые выступают на телевидении, вы имеете в виду эксперты, которые стоят у меня на площадке?
Эксперты, им платят деньги?
Ну, я вам скажу так.
Да,
нет, я вам так однозначно ты не скажешь, потому что тут по-разному бывает.
Стоп, Роман, вы там работаете, вы не должны мне говорить, вы скажете, да или нет.
Ну, вы спрашиваете, я вам отвечаю. Я вам сейчас попробую ответить максимально, как говорится, дать полный ответ на это, на все. Есть проекты, где платят. Есть проекты, где не платят.
А вот мы смотрящие, мы как должны понимать это?
Просто конкретизируете, скажите мне там про какой-нибудь проект. Я вам, если владею информацией, я вам скажу. Ну, желательно, конечно, про, как говорится, про вот там, я не знаю, про то, в чем я разбираюсь. Потому что
вы
если
работаете
вы сейчас...
на ТНТ, правильно?
Нет, я работаю на НТВ.
На НТВ, то есть на НТВ.
Да.
Вы работаете на НТВ.
Да.
Вот идет политическая программа.
Да.
Там есть, например, 5 человек из Украины.
Ага, ага.
Не платят деньги, нет.
Рассказываю. Давайте так. А когда вы последний раз смотрели мою программу на НТВ?
Честно, очень редко. Смотрю немножко другие.
Понимаете, какая штука? Нет. Вот теперь слушайте дальше. Во-первых, у меня давным-давно не стоят никакие 5 человек с Украины. Это раз. Это моя позиция. Я как автор программы и ведущий этой программы принял давным-давно такое решение. Я даже когда говорю на украинскую тему, в телевизионном эфире. То есть у меня программа посвящена Украине. Я работаю в основном на 99%. Ну, у меня 6 человек сейчас стоят в студии. 3-3, да, как говорится. Одни на одной стороне, другие на другой. И если один представитель Украины у меня есть, это хорошо. А тот один представитель Украины, который у меня стоит, он работает бесплатно.
А как он здесь живет?
Он здесь не живет, он приезжает. Нет, он здесь не живет, он приезжает. А дальше я вам расскажу технологию, как это обычно происходит. Есть определенное количество украинских экспертов, очень многих этих героев, там наша страна вся знает по именам и в лицо, естественно, да?
Да.
Да. И, допустим, какой-нибудь канал принимает решение, там, пригласить этих людей к себе на эфир. Этот канал выходит на этих людей и договаривается с ними, что они полетят через Минск, а летят они через Минск, покупают им билеты, что они приедут, допустим, на этот эфир, там, на какой-то канал, да? Им, соответственно, снимут квартиру, гостиницу, да. Снимут гостиницу, да, оплатят эту самую гостиницу. А я стараюсь сделать следующим образом. Когда я вижу, допустим, у каких-нибудь каналов кого-нибудь из этих людей уже здесь, в Москве, они стоят в студии и работают, я могу отдать распоряжение своим гостевым редакторам, чтобы они интересующего меня человека нашли и привели сюда. И поставили ко мне в студии. Понимаете, да, какая штука?
Я понял. Роман, да. Вам огромный респект.
Все, спасибо. Очень. Давайте следующий звонок. Да, давайте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я как бы в продолжении вот предыдущего разговора.
Да, пожалуйста.
Во-первых, я вашу передачу видел, но на ТВЦ.
Да.
Вот. Мне кажется, дело не в том, что нельзя высказать на телевидении как бы другую точку зрения, а в том, что... ту точку, ну, скажем так, другую точку зрения, ну, высказывают далеко не все люди. То есть есть как бы набор экспертов, вот, скажем, с той стороны, которых пускают на телевидение. Но есть огромное количество людей, которые вот сейчас просто на телевидение не пустят с одной точки зрения. Вот в чем дело.
А, я понял. Значит, давайте сразу отвечу. Это плохо, что вы смотрели только мои программы на ТВЦ, рекомендую посмотреть на НТВ. Значит, кстати, вот сейчас, секунду, я вам отвечу, да, вот тут читаю просто сообщение, которое пришло. Роман вчера начало посмотрел ваши передачи на ТВ и выключил, близилось к тому, что Путина начнут называть гением. Ну, это вот мне прислал 3008. Ну, это, как говорится, не ко мне, это... к людям, которые там что-то такое говорили, и вам показалось, что нас начнут называть гением. Я просто помню, как, что говорил Михаил Соломонович Гусман. И то, что говорил Гусман, это я вот отвечаю человеку 3008, попробуйте это оспорить, а не вот этой вот ерундой там типа гением, не гением, да. А Гусман говорил, что готовясь к этой пресс-конференции, президент, перед этой пресс-конференцией президент готовился к ней. Готовился, изучал материал, и поэтому этот материал со всеми цифрами, с деталями, все время у него в голове. Вот о чем говорил Михаил Соломонович Гусман. И поэтому не было ни одного вопроса, по которому бы президент, там, как говорится, был не в курсе. И если вы воспринимаете это, что его начнут называть гением, но может быть, да. Вот еще одно сообщение, 48-47. В России нет журналистики. Вы сами из каждого утюга трендите про информационную войну. Вы солдаты, вот и воюете. Но 48-47, да, вы еще поучите нас профессии, хорошо, да. Поучите нас профессии, да. А то кого не возьмешь, все такие профессионалы, что мама не горюй, а из дома никогда в жизни не выйдут и не сделают ничего путевого. Итак, отвечаю по поводу точек зрения. Значит, скажите мне, пожалуйста, что вам не хватает людей, которые приходят и говорят то, что они говорят? А это разве не наши зрители потом пишут тонны писем с требованиями «не зовите там, я не знаю, Амнуэля, не зовите Сытина, не зовите Некрасова, не зовите Никулина, не зовите Драндина, не зовите там, я не знаю, кого только не зовите, в общем, всех подряд не зовите». Но если мы никого не будем звать, потом вы же, собственно, позвоните мне в радийный эфир и скажете, а вот видите, люди, у которых какая-то другая точка зрения, вы их вообще не пускаете на телевидение. Ну, слушайте, ребят. И таких людей, которые высказывают разные точки зрения, у нас с вами сегодня во всех эфирах, даже перебор, я вам скажу, идите и попробуйте что-нибудь подобное сделать где-нибудь в другом месте, в другой стране. это просто невозможно. Просто невозможно. Вспоминайте эфир CNN, да, по-моему, это в Америке, когда события в Грузии в 2008 году происходили, когда они вывели в эфир женщину, а потом вдруг выяснилось, что эта женщина говорит совсем не то, что они хотели услышать. Они ее тут же убрали прямо в прямом эфире. Сразу раз, до свидания. И вот так это там работает. Давайте следующий звонок.
Роман.
Да.
Добрый вечер. Тезка ваш, Роман, Москва.
Да, здравствуйте.
Смотрите, по поводу конференции Владимира Владимировича. Просто, как бы, ну, не хотелось бы в таких серьезных мероприятиях слышать от журналистов вопросы про детей, про котиков, про собачек. И меня поражает, когда люди задают вопрос
из
регионов.
Да.
Сначала за что-то благодарят президента, поэтому Владимир Владимирович, спасибо.
Да.
А потом говорят, что у них все люди, ну, большинство людей живут за чертой бедности. Ну, вот это вот просто, как бы, мне кажется, в этом есть немного лицемерия. Ну,
Роман, понял.
Да, и...
Да, нет, ай-яй-яй, вот звукорежиссер, видите, вот торопится, а потом скажет Роман, что это я дал команду, чтобы быстренько его убрали из эфира. Ну, Роман, значит, послушайте. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Я вам больше скажу, что я вчера, естественно, там смотрел всю пресс-конференцию, и друзья, коллеги мои тоже внимательно смотрели пресс-конференцию. И вы знаете, уже второй, по-моему, раз, я на самом деле, я не хочу никого обижать, я просто скажу то, что я думаю. Ну, у всех же есть свое мнение, вот и у меня свое мнение. Мне даже стало как-то уже второй раз неудобно за коллег, которые в этот момент находятся в зале. Я смотрю и не могу понять. Вот у меня иногда складывалось впечатление, что люди, которые там сидят, не понимают, что у них есть сейчас возможность задать вопрос президенту Российской Федерации. Потому что когда я слышу... Или же вот этот вот балаган, да, каждый там пытается что-то такое, я не знаю, придумать с этими табличками, напяливают себе на голову там эти кокошники, еще немножко там придут, знаете, там в форме, в одежде чебурашки, вот как аниматоры у нас по улицам ходят и раздают рекламные вот эти вот проспектики, да, для того, чтобы привлечь внимание там Пескова или же самого президента, да, там, когда я слышу... Вот спасибо, а нам нужно, вот дайте нам там денег, там поддержите там вот это, а вот это вот было бы еще здорово, вот уже хорошо все, да, ну еще вот выделите деньги, это было бы совсем здорово, да, а вот нам нужно это, а нам нужно то, да, и мне становится немножечко как-то не по себе, потому что вот это вот все время, которое уходит на вот эти вот какие-то бесполезные, бездарные, бесцветные, прозрачные, пресные вопросы, а иногда и не вопросы, а просто просьбы, банальные просьбы, мне как-то даже не по себе, потому что я привык совершенно к другому. И если есть такая возможность пообщаться с человеком, от которого зависит принятие решения в первую очередь, и этот человек – это президент Российской Федерации, или же это президент, там, я не знаю, другой пускай будет страны, но нужно задавать вопросы по существу серьезные, серьезные, которые и вопросы должны быть такими, которые интересуют максимальное количество людей. Но это вот мое мнение, я не хочу никого обижать из коллег, которые присутствовали там в зале, но тем не менее, вот, собственно, мнение мое такое. Филипп Клеменов у нас в студии с новостями, друзья, давайте, я вижу три звонка у меня вот прямо сейчас, да, огромное количество сообщений, но Филипп Клеменов пришел с новостями, давайте мы послушаем выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Продолжаем работать в прямом эфире. 19:36 в Москве. Прямой эфир. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. А смски по телефону можете присылать +7 925 4 8 94 8. Соответственно, работает наш телеграм, говорит и Москобот, и твиттер. Значит, сообщение читаем. Значит, Роман, дело в том, что настоящий журналист, это 4709, никогда не будет занимать провластную позицию, он будет искать недостатки исключительно, чтобы улучшить ее. Ну, мне кажется, что это просто глупо, на самом деле. Я с этим не согласен. А что значит занимать позицию, не занимать позицию, провластную или непровластную? То есть, если ты видишь что-то хорошее, вдруг ты обнаружил, ну вот, вот так сложился твой день, да, что ты вышел на улицу и обнаружил что-то хорошее. И это сделал, допустим, там, я не знаю, кто-то из представителей власти. Ну, нужно взять все это и обгадить, конечно же, да, и сказать, нет, это все ерунда, давайте мы сделаем вид, что вот этого нет, или же все это плохо. Ну, это же идиотизм. Если ты видишь хорошее, скажи, что это хорошо. Если ты видишь, что это плохое, скажи, что это плохое. Что значит занимать какую-то позицию? А быть заточенным исключительно на то, чтобы на все белое даже сказать, что это черное, ну, это уже не журналистика. Я помню, Борис Николаевич Ельцин, однажды Олегу Максимовичу Попцову, это первый председатель ВГТРК, посмотрел новости, значит, и на каком-то мероприятии подходит к Попцову и говорит: «Олег Максимович, ну что за ерунда, чернуха сплошная идет». На это Попцов ему ответил, говорит: «Ну, Борис Николаевич, а какие события, собственно, такие новости? Какие события, такие новости?» И если событие хорошее, значит, надо сказать, что это хорошо. А если событие плохое или что-то плохо, тогда надо сказать, что плохо. Вот и все. Надеюсь, что ответил. Значит, луноход, успокаиваю вас. Мы читаем телеграм, да, и вы помните о том, что мы читаем телеграм. И ведите себя корректно, да. И не надо присылать 28 тысяч сообщений. Вы читаете телеграм или не читаете. Ну, зачем нам, собственно, усложнять здесь историю с лентой? Значит, какой вопрос должна была задать Женя Волгина? Это 49.33. Про НКО. Про НКО, да, но этот вопрос уже задали, на самом деле, до того, как... ну, его задали, в общем, одним словом, да. А нашему корреспонденту, нашей ведущей, к сожалению, не дали этой возможности, да. И жалко, конечно, очень жалко. Так... Какой-то самый неловкий момент, да, понял, на концерте. Роман, 83-37, Роман, вы молодец, ваше радио как лакмус, лакмусовая бумага, да, столько недалеких людей. Да ладно, люди везде разные, да, и далекие, и недалекие. 48-47, журналистика — это объективность, а у вас это лизание ног вождя, 20 лет. Не надо себя пропагандистов называть журналистами. Артем, Артем, мы с вами прощаемся. До свидания. Вы просто надоели. Так, давайте звонок. Есть звонки, да, были? Видел их, да. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, еще раз дозвонился, Алексей. Да, я просто, да, вот в продолжении вопроса. Ну вот вы назвали фамилии Сытин, Дрындин, еще куда. Ну, вот для меня это люди, если бы не телевизор, они ничем не известны. То есть вы приглашаете достаточно неизвестных людей, как ну, должны быть лидеры общественного мнения. Ну, я понимаю, что Навального нельзя, но приглашите сейчас хотя бы Яшина. Вот у вас на ТВЦ был, например, профессор Несневич. Очень интересно, он всегда его. Но даже его уже на программу на НТВ, наверное, вы не зовете.
А вы смотрели ее? Программу.
Ну, я говорю, нет, но я...
А давайте не так, Алексей. Давайте вы посмотрите программу, а потом уже со знанием фактуры дела, кто стоит у меня в студии, вы мне позвоните и зададите, скажите, вот, вопрос. Хорошо, потому что...
Был Яшин на программе, можете сказать, хоть раз? Вот Яшин был хоть раз у вас на программе?
Яшина не было, нет.
А Несневич?
100 раз.
Ну, тогда немножко... забираюсь.
Не, Алексей, вот давай обратно. Алексей,
но
вот
я... Слушайте, количество людей, которых звать Алексей, нельзя, оно достаточно большое.
Да ладно, бросьте, слушайте, нету такого количества людей, которых нельзя звать. Есть люди мне интересные, а есть люди мне неинтересные.
А вот я же вам не интересен совершенно.
А вы знаете, я вам скажу так, что если бы я, как бы вам вот это вот сказать... Я вам сейчас скажу, да. Вот я не люблю людей... Не люблю людей, которые ведут страну к катастрофе.
У вас... Это вы так считаете?
Да, это я так считаю.
Что они ведут.
Да, ну, это пускай, я так считаю. Я так считаю, да.
Ну, тогда получается, понимаете, что у нас с первого канала по десятый все так считают. Почему-то согласитесь, что если это ваше мнение, то оно не может быть таким же у представителей Первого канала, России, там...
Я не знаю ничего по поводу мнения Первого канала.
Но,
и по поводу мнения
там
других
тоже нету,
каналов.
Скажем.
Ну, может быть, не знаю. Я просто...
Но почему-то вот все эти каналы, значит, одна и та же позиция. Вот о чем речь. Я понимаю, что если бы позиция НТВ была такая, позиция, скажем, Первого канала другая, вот это было бы нормально. А когда все федеральные каналы, а других у нас... Ну, других нет политических программ, только в интернете. У них одна позиция, вот это, на мой взгляд, не очень нормально. Да было нормально, когда было НТВ там при Гусинском, было ОРТ. И они и две разные позиции. И, в принципе, человек мог... Ну, так же, как на радио. Есть ваш канал...
Алексей,
есть,
ну, там, вы мне сейчас прописные истины пытаетесь рассказать, да. А помимо НТВ и ОРТ, я вам напомню, были еще «Вести» российское телевидение. Вы помните, да?
Но это нормально.
Да, это, конечно, это нормально, да, конечно, нормально. И я вам скажу так, что не все существующие телевизионные каналы работали на флаг России. А были каналы, которые работали на обслуживание интересов кого угодно, кроме российского государства.
Это не мое мнение,
это факт медицинский. Когда корреспондент соседнего канала снимает, как чеченские боевики закапывают контейнер с радиоактивным веществом, в районе Измайловского парка, и рассказывает нам о том, что боевики требуют отпустить из тюрем там каких-то там своих соратников, не соратников, и вывести войска с территории Чеченской Республики, иначе они взорвут к чертовой матери этот контейнер, и все это превратится в маленький Чернобыль. А когда прокуратура спрашивает и милиция, где этот контейнер закопан, покажи у корреспондента, а ответ: мы не выдаем свои источники. А когда всех наших солдат, нашу группировку, которая воевала тогда на Северном Кавказе, называли исключительно российскими войсками, как бы подчеркивая, что это наша армия, которая действует на территории другого государства. А когда их называли исключительно борцами за свободу, террористов, которые убивали детей, там угоняли самолеты, отрезали головы нашим солдатам. Это не мое мнение, это факт медицинский.
Называли борцами за свободу на телевидении, ну не было такого.
Чего не было на телевидении?
Не называли их борцами за свободу.
Да вы что? Ну... Это вы мне рассказываете?
Там не было их восхваления. Может быть...
Восхваления не было?
Некое оправдание, может быть, и было. Тут я не спорю. Но того, что... Как... Вернее, скорее...
Алексей, слушайте. Я ну, даже...
Сейчас,
я помню, время, когда я взял камеру и показываю картинку нашим правозащитникам, так называемым, где отрезают голову нашим солдатам. Он ну, туда заглядывает сейчас, и такой... Ой-ой-ой, какой кошмар, какой ужас, какой ужас. А потом... Ну, они же за свободу свою борются. И вы мне сейчас будете рассказывать, что их так не называли. Спасибо, Алексей. Да, моя позиция такая, да. Не надо мою страну ввести к катастрофе, там, я не знаю, и не надо обслуживать интересы чужого государства. Чужого, неважно какого. Нужно, если ты живешь в России, нужно отстаивать интересы Российской Федерации, а не поддерживать любого, только, там, я не знаю, абсолютно любого готового поддержать, лишь бы этот любой был бы против Российской Федерации. И прикрываются тем, что они против власти. Это не так. Они уже давным-давно, очень многие из этих людей, даже не заметили, может быть, как они перешагнули вот эту черту, когда они были против власти, а оказались против собственной страны и своего народа. Это моя железобетонная позиция. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Роман Георгиевич, вот скажите, пожалуйста, вот мне что... По поводу информационной политики, это ваша стезя. Вот у нас в Госдуме два комитета по информационной политике, в том числе в Совете Федерации, который вот два комитета есть, а вот с информационной политикой как-то очень непонятно. Вот, скажем, на вашем канале она есть, а вот в государственном масштабе я ее как-то не наблюдаю. Вот. И особенно информационная политика сводится, знаете, вот, может, вы помните, Саша Васильев, да, этот, ой, господи, забыл даже, как группа называется. Вот строчка, да, нас сводят с ума в одиночку и группами, новости кормятся свежими трупами. Вот, ну, когда все это закончится, в конце концов? Спасибо.
Что касается информационной политики... Я давно говорил и продолжаю, собственно, об этом говорить, что она, конечно, обязательно должна быть. И если мы уже сегодня оказались вот в этом противостоянии там, с определенной частью там, мира, да, скажем так, и говорим о том, что идет информационная война, то, конечно, конечно, должна быть какая-то четкая информационная политика. Но у нас, к сожалению, а может быть, я не знаю, может, так и должно быть, но я больше нигде такого не видел. А у нас одни за одно, а другие за другое. И те, и другие могут вещать из центра Москвы. Одни говорят про это, что это хорошо, а другие говорят про это же, но говорят, что это плохо. И там нужно, допустим, я не знаю, отстаивать интересы там российского государства за пределами России в том числе. Конечно, нужно. Раньше, допустим, у нас, ну вот во времена Советского Союза, огромное количество всевозможных институтов у нас существовало, которые отстаивали наши интересы, в том числе и на информационном направлении, за пределами, да? Вот здесь мы с вами сейчас сидим, вот это здание «Радиодом», знаменитое на Пятницкой, да? Это же служба и навещание. Мы вещали на все страны мира, на всех языках. И у нас были профессионалы такие, что ой-ой-ой, которые знали все языки мира лучше даже, чем непосредственно сами люди, как говорится, этих национальностей. Мы это делали. Мы там поддерживали как только могли там людей, которые, как это сейчас принято говорить, поддерживали те же ценности, что и мы. Мы действовали сообща. То есть наш МИД, допустим, там, я не знаю, МИД... ну что там, я не знаю, первое главное управление КГБ СССР, отдел ЦК специальный. Мы все действовали, как говорится, в одном направлении, все делали одно и то же. А вот сейчас почему-то у нас получается очень часто как-то вот совсем по-другому. Одни говорят, что да, вот здесь нужно усилить информационную составляющую и проводить вот эту информационную политику, а другие, которые точно так же должны, собственно, действовать, они почему-то действуют совершенно по-другому. И нет какого-то органа, который бы координировал эту деятельность. Вот это вот, конечно, неправильно и очень у многих вызывает вопросы. Давайте следующий вопрос. Я пока... Это следующий звонок, а я пока почитаю сообщение. Значит, 6305. Роман, как вы относитесь к расследованиям украинского журналиста-блогера Анатолия Ширия? Сможет ли он или такие, как он, что-то изменить в Украине? Ну, он, насколько я понимаю, пытался же участвовать в выборах. Я видел там все огромное количество роликов, где люди там выходили с этими красными, по-моему, шариками, да? С надписью «Шарий», да? Но не получилось у него на этих выборах выстрелить, как это принято говорить. А так, в принципе, я вот не скажу, что постоянно там что-то такое вот смотрю из тех расследований, которые он публикует там в Твиттере и на Ютьюбе. Но то, что я видел, вроде ничего тогда. Дальше, 7373 пишет: «Здравствуйте, я ветеран Чеченской войны, был ранен. Скажите, пожалуйста, вас устраивают нынешние отношения с Чечней?» Нынешние отношения с Чечней. Меня устраивает то, что у нас нет войны. Это раз. Меня устраивает то, что мы, в принципе, понимаем, что там происходит. Мы знаем, что там происходит. Во главе Чеченской Республики стоит человек, который полностью контролирует там ситуацию. Ну, смотря с чем сравнивать, я вот просто пытаюсь понять, да, вас устраивает нынешние отношения с Чечней, а меня должно устраивать то, что было тогда, что ли? Вот то, что было тогда, я очень прекрасно, очень хорошо помню. И я помню, как останавливали пассажирские поезда, которые проходили через территорию Чечни, подгоняли грузовики, грабили там людей, и эти грузовики уезжали. Это еще до войны. До войны с чего все начиналось? Я помню, когда я стоял там в центре Грозного вместе с гаишником, а мимо едут машины с перевернутыми автомобильными номерами. Я вначале, когда увидел первую такую машину, я гаишнику говорю: слушай, ты представляешь, какие странные ребята, они что, не знают, что у них номера перевернуты, вверх тормашкой висят? Он мне ничего не ответил. Потом смотрю, едет машина, у него... баллончиком аэрозольным с краской, вместо номера написано «воздух», «воздух». Я гаишнику говорю: слушай, что за ерунда? Я его достал этими вопросами, он говорит: ну что ты не понимаешь, это угнанные автомобили. Я говорю: а что ж ты их не остановишь? Он говорит: ну вот ты возьми и попробуй их останови. Можно было угнать любую машину и кататься спокойно там. Можно было убить кого угодно и, пожалуйста, находиться там и делать все, что угодно. Вот и такие времена были. И кого не возьмешь, одни сплошные полевые командиры там и кортежи по всей Чечне там из 40 автомобилей. А что это за машины поехали? А это вот машины Русланова, Базанова. А это машина, а вот это его, да. Вот такая была ситуация. Потому что если сравнивать с тем, что было, и то, что сейчас, конечно, да. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, господин Бабаян.
Да, здравствуйте.
Если позволите, краткий комментарий по поводу пресс-конференции президента.
Давайте, конечно.
Если честно, мне как иностранному гражданину это напоминает какой-то цирк. Угу. Представление, понимаете, которое не соответствует президентской воле. Угу. Это первое. Угу. А то, что мне не хватало в этой пресс-конференции, как вы говорите, серьезную аналитику, угу. особенно по тематике внешней политики, в частности, по Латинской Америке.
Угу.
И в том числе, если позвольте, комментарии дополнительно относительно радио и вашей радиостанции.
Да, давайте, конечно.
Мне показалось, точнее, мне не кажется, а я уверен в том, что Россия, как страна, которая претендует на ведущую роль крупной сверхдержавы, отсутствие в информационной политике, в системе пропаганды, целенаправленные программы по регионам, по континентам, где представлены национальные интересы Российской Федерации. Если вы подумали об этом, как делать программу по Латинской Америке, по Европе, там, по Азии, по Африке, это вообще-то было бы отлично. Раньше была программа на этой станции, в которой я даже неоднократно принимал участие, называлась «Иностранцы». Но это была программа визана рассказывать, как они тут, как приехали, как учились, как работают, как живут, как преуспевают или нет. Ну, не совсем то, что мне бы хотелось слышать. Хотелось бы серьезную аналитику вот, и прагматизм по отношению того, что происходит взаимоотношения между Россией, этими странами, этими регионами.
Вы сами откуда, если не секрет?
Я из города Рио-де-Жанейро, из Бразилии.
Бразилия. А, да, я соглашусь. Я соглашусь.
Если позволите, вам напишу имейл по этому вопросу, и был бы рад с вами продолжить эту беседу.
Спасибо давайте, большое за внимание. Давайте, с удовольствием, да.
Всего доброго, до свидания.
Да, спасибо. Я хочу сказать, что на самом деле у нас в планах, ну вот у меня в планах, значит, есть задумка запустить программу, действительно, которая бы рассказывала о событиях в Латинской Америке. Интереснейший регион, потрясающие события, что ни день, то новости. То, что не хватает нашей информационной работы, направленной именно вот на этот регион, я абсолютно согласен. Мы думали, кого можно, собственно, подтянуть на радиостанцию, чтобы это было интересно. Ну, естественно, значит, первые такие вот кандидатуры, которые приходили нам в голову, это люди из Института стран Латинской Америки. У нас в эфире был руководитель этого института. Очень мне понравился этот эфир, да. Эта идея у меня была, да, тем более я очень люблю этот регион, я его проехал, ну не весь, но почти, скажем так, весь, да. Поэтому, да, давайте присылайте, значит, свои предложения, и я с удовольствием почитаю. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Роман, спасибо вам, это, Роман Георгиевич.
Да.
Вы знаете, да. Вот ведь главная идея, Путин сказал, Владимир Владимирович, как это патриотизм, то есть вот фактически национальная идея. То есть вот ведь трудно укрикнуть, согласитесь, что вот в отсутствии патриотизма, там, допустим, коммунизм. Но ведь вот очень жаль, конечно, что вот фактически информационной блокаде существует, так сказать, нет вот, фактически ведь, вот, ну, я вот очень рад, что, допустим, на пресс-конференции, так сказать, вот, была вот эта прорванная фактически информационная блокада, то есть, корреспондент вот «Красной линии», так сказать, смог задать вопрос про Левченко, так сказать, вот, несмотря на то, что добился результата.
Я сказать. Понял, да, я понял. Угу. Вчера у меня Дмитрий Георгиевич стоял, Новиков, это представитель КПРФ из Государственной Думы, и он тоже мне, значит, вот как здорово, что «Красная линия» там задавал вопрос там про нашего губернатора. Да, наверное, хорошо, да, никаких проблем. Я слышал прекрасно этот вопрос, помню, да, перечислялись достижения там губернатора, говорилось, что инвестиции рекордные были привлечены в регион и так далее. Президент тоже все внимательно выслушал. По-моему, он ответил следующим образом, что у меня есть и еще кое-какие цифры, которые показывают, что не все так хорошо. Но это кадровые дела, да, вот я не хочу на самом деле здесь что-то комментировать, тем более я не живу там, поэтому мне тяжело оценивать, собственно, работу того губернатора, который ушел, да, а по новому губернатору тоже пока результатов нет. 3008 сообщение, значит, телефон, смс-ка. Роман, вы знаете, опаснее то, что эти пятоколонцы косят под обличитель недостатков, а на самом деле работают на разрушение страны и деградацию во всех направлениях. А какой вопрос, это 7675, а вы какой вопрос хотели задать президенту Константину из Приднестровья? А, Константин, у меня много вопросов, у меня очень много вопросов, я бы обязательно все эти вопросы задал бы президенту. Луноход, читаем мы телеграм, читаем, ну что такое луноход? Читаем мы все прекрасно, да. Значит, дальше... СЛД, нет интернета недостаточно, журналист грамотный может все по полочкам разложить, только грамотный. Не смотрю телек по совету шефа Доренко, деревенский парень. Ну, я не знаю, шеф, может быть, он ваш шеф, ну, советовал там не смотреть телевизор. Ну, наверное, не знаю. Не смотрите и не смотрите. Это ваше право, ваш выбор. Ну уж какие вопросы задавали граждане и журналисты, на те и ответы были. 46-32. Я уже сказал по поводу этих вопросов, да, и у меня свое мнение, я его высказал. Спасибо за ответственный труд. 03-10. Успехов дальнейших. Молодцы все, со взглядами логикой ведущих в главном согласен и от всего сердца поддерживают. Спасибо большое. Значит, Михаил в телеграме пишет нам. Михаил, 5 семерок. Роман, уверяю вас, даже на вашем радио нет свободы мнения. Уж вы мне поверьте, пишу в прямой эфир, игнорируют, Михаил. Ну да, действительно, вас игнорируют, Михаил. Видите, прочитал даже ваше сообщение целиком, да. Видите, Михаил нам рассказывает о том, что у нас нет свободы на радиостанции и просит ему поверить. Ну, да, хорошо. Так, так. Рамуальд 82, спасибо, не думаю, что убрали, на НТВ вы лучше. Спасибо большое, Рамуальд, спасибо, что выслушали. Значит, СЛД, Роман, вы совсем другой, спасибо вам, такое ощущение, что Шахназаров не у вас на радио работает. Мне кажется, он уже должен услышать, спорит, доказывает свое, аж до посинения кричит, оскорбляет. Слушайте, СЛД, мне кажется, что у вас с Шахназаровым что-то личное, что ли, я не понимаю. Уже второй раз, мне кажется, вы мне пишете именно про Михаила. Давайте следующий звонок, да. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Да, СЛД точно пишет уже раз третий.
Да, это значит, мне не кажется, да? Да. Да, что же у них там происходит, да, Шахназаров? Ну, ладно.
Ну, Роман, да. Немножко, наверное, вас обижу.
Давайте, обижайте, да. Обидеть художника легко, конечно, да. Давайте, да.
Но предыдущий ваш шеф, он точно называл НТВ порноканалом.
У меня предыдущего шефа не было.
Ну,
я сам себе шеф и уже давно.
Леонидович. Я имею в виду Сергей Леонидович.
Но это не мой шеф. Я не знаю, чей. Ну, да, это не ко мне точно. Да. Да.
Он называл, что сейчас телевидение точно стало порноканалом. И НТВ точно порноканал 100%.
Да.
Но смысл не в этом.
Да. Давайте я не буду комментировать, да, то, что говорил человек, которого уже нет. Хорошо?
Роман.
Да,
Роман,
если бы он был, я бы, может быть, что-то такое бы и сказал, да. А так считаю, что, ну, это вообще неправильно все, да.
Я правильно. Роман, а можно интернет-голосование завести?
Интернет-голосование можно.
Да. Вот то, что высказал Путин, кто именно сейчас на нашей радиостанции поддерживает то, что он сказал? Все хорошо, все прекрасно.
Давайте, знаете, я понял, да. Давайте я вам торжественно обещаю, что мы заведем это голосование, но не сейчас, потому что меня уже выгоняют из студии. Видите, сегодня у меня всего-навсего один час, которого мне явно не хватает. Я после Нового года сделаю так, что у меня будет 2 часа. А пока вот все-таки Филипп Клейменов, да, который уже просто, да, дырку сделал глазами, да, смотрит на меня. С новостями у нас в студии. Спасибо.